Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Народный адвокат.
13.05 в Москве. Меня зовут Анна Титова. Это программа «Народный адвокат». И у нас в гостях сегодня Всеволод Свобода. Здравствуйте, Всеволод. Да, Всеволод у нас сегодня пришел на полчаса всего, поэтому у нас будет сегодня блиц... Блиц-программа. Блиц-вопрос-ответ. 7373948 это телефон прямого эфира для того, чтобы звонить и консультироваться на тему семейных проблем, жилищных проблем, имущественных проблем, дарительно-завещательных проблем и прочего наследства. Плюс 7-925-48-94-8 это смс-сообщение, говорит МСК-бот. Это наш телеграм. 25 минут у нас есть для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. Мы слушаем вас, пожалуйста.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, сложилась такая ситуация. У меня лежачая сестра, у нее деменция. Так. Потеряны документы на квартиру, ну, вернее, не знаем где, на квартиру и свидетельство на кладбище. Как это можно восстановить?
Свидетельство на кладбище вы можете восстановить либо у администрации кладбища. Угу. Это паспорт, так называемый, захоронение, не свидетельство на кладбище. Да. И если вам откажут, у нас бывают такие вот там строгие... директора кладбища, вы можете в Москве обратиться в ГУП «Ритуал» на Песчаной улице. Вы в интернете можете найти. А если вдруг чего-то там не будет не так, хотя я вряд ли так, у нас господин есть Немирюк, это заместитель мэра по торговле. Он у них начальник. Это по ГУП «Ритуал».
Да.
Значит, что касается по квартире, значит, сейчас свидетельства отменены, нового свидетельства вам, к сожалению, не выдадут.
Но выдадут, оно и не нужно.
Да, но выдадут вам в МФЦ, выдадут выписку на квартиру, то есть заплатите 200 рублей, подождете деньков 6-7 и получите выписку.
Да, спасибо. 7373948, мы слушаем вас, пожалуйста, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, вот такая ситуация. Мама, две дочери. Умирает отец у них, дочери отказываются от наследства в пользу матери. А теперь выясняется, что мать не вступила в наследство, а прошло уже много лет, 10, наверное, прошло. Вот, как в данной ситуации, вот, ну, может она теперь вступить в наследство, или как вот это все выглядит?
Значит, по закону отказ дочерей не обжалуется, то есть обжаловать его нельзя, изменить эту ситуацию нет. По матери наследство, если было открыто, если она обращалась к нотариусу, и была включена в список наследников, то, соответственно, срок 6-месячный она не пропустила. Просто она идет к нотариусу, нотариус, вздыхая, достает из архива это наследственное дело и выдает ей свидетельство. Если... А нет, иного не может быть. Если они отказались, нотариус отказ делает в присутствии другого наследника.
Да, они делали отказ в присутствии нотариуса, да, это было.
Значит, соответственно, просто мама обращается к этому нотариусу. Если этого нотариуса нет или в живых, или он больше не нотариус, соответственно, дело передано другому нотариусу, и все это происходит. Если, то есть, нотариус они не находят на том месте, где это все происходило, обращаются в Нотариальную палату Москвы и им рассказывают, куда идти дальше.
Ага, понятно. Спасибо большое. А срок не является ничем, да?
Если в течение 6 месяцев дело было открыто наследственно, считается, что наследники обратились. Срок этот не пропущен. Теперь он бессрочный. Они могут обращаться сколько угодно.
Да, спасибо.
Но я не советовал бы затягивать.
Настасья пишет, что с 1 января выписка теперь стоит 400 рублей, а не 200, если это для кого-то... играет какую-то принципиальную роль.
Ну, инфляция, это да, извините, да.
Имейте в виду, да. Мы слушаем вас, пожалуйста. Алло.
Добрый день. Скажите, что продолжение вопросов по кладбищу. Вот у меня мать умерла в 80-м году. Есть о смерти и о рождении. Я нашел матери. Соответственно, приехал на кладбище, а мне там говорят, давай свидетельство о смерти дедушки и бабушки, которые там похоронены. Они в 60-х, 50-х годах похоронены. Так. Я не могу их нигде взять, поскольку не знаю, где брать, и мне отказывают. Я знаю, где кладбище, знаю, где похоронено.
Свидетель... А не могу значит, смотрите, по закону о действующем сейчас у нас о похоронном деле, значит, у нас нет права собственности на захоронение, но у нас есть право бессрочного пользования, которое может быть передано безвозмездно другим близким родственникам. То есть одни родственники могут передавать другим. Если родственники ваши умерли, а по степени родства вы являетесь последним родственником по отношению к умершим, соответственно, вы имеете право на оформление паспорта сохранения. А что касается вот этой ситуации, здесь вы должны доказывать степень родства по отношению к захороненным. Это действительно есть такая процедура.
У меня есть все свидетельства. Мама, я могу доказать степень родства с матерью. Так. У меня есть и свидетельство.
Вам нужно доказывать степень родства с последним владельцем паспорта захоронения.
Что еще раз?
Кто был последним владельцем паспорта захоронения, вам нужно...
Это неизвестно. Мать умерла в 80-м году.
А вот из-за того, что неизвестно, могла ваша мама не оформить на себя паспорт, из-за чего у вас могут требовать вот эти другие степени родства с другими родственниками. Другие свидетельства о смерти ваших родственников вы можете получить в ЗАГСе, который по месту жительства был покойных, либо, если вы не знаете этого, вы можете получить это все в ЗАГСе номер один, так называемый Грибоедовский ЗАГС, где архив ЗАГС, который выдает по Москве все свидетельства.
А если вообще не в Москве, они умерли, а где-то под Москвой, в бабушке?
Если они умерли под Москвой, соответственно, архив подмосковного ЗАГСа. Не могу сказать, какой это архив. Нужно будет смотреть в интернете.
То есть так вот просто нельзя сделать, да? Если мать похоронена здесь, там, и, соответственно, у меня есть доказательство степени...
Кладбище это московское?
Московская, да, Палахангельская.
Я бы советовал сходить без эмоций в ГУП-ритуал на песчаную. Без эмоций это в том плане, что без криков и истерик, а спокойно, вежливо, никого не оскорбляя, посетовать на свои проблемы и попросить оказать содействие. Поскольку в последних поправках закона чиновники обязаны оказывать вам содействие в розыске документов. Вот. Если, конечно, только у вас речь идет о каком-то кладбище типа не Новодевичьего, а Ваганьковского, то, конечно, у вас могут быть вот эти сложности, да, сколько?
Нет, кладбище, говорю, Николая Архангельская под Москвой, оно не пользуется популярностью, грубо говоря.
Оно относится к Москве?
Ну да, да.
И тогда ГУП-ритуал на Новопесчаную. И спасибо. Там вам должны выдать новый паспорт.
Я понял. Спасибо большое.
Да, спасибо
вам. Я просто говорю, самое главное без эмоций, потому что бывает ситуация, что у человека проблема решается, а он начинает кричать, и после этого отношения безвозвратно портятся.
Ну, слушайте, чтобы их испортить, особого ума-то не надо все-таки. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Ирина из Москвы. Я хочу подарить своему внуку денежные средства на покупку машины.
Да.
Он машину свою старую продает,
да,
которая приобретена до брака. Сейчас я выключила радио.
Наконец, так.
Он свою машину продает, я ему добавляю на новую машину нотариально заверенное договор дарения,
так,
да?
Так.
Надо обязательно, обязательно, да?
Нет, ситуация какая? Вы можете нотариально заверенный договор дарения делать, а можете простую письменную форму. Можно сделать перевод ему на карточку с пометкой, что это в дар от вас.
Просто чтобы при разводе не делилась эта машина.
Вот просто вы должны понять, какую ситуацию. Когда люди приносят в суд договоры дарения простой письменной формы от руки написаны, иногда суд им не верит, говорит, что вы их вчера написали.
Ну да.
Вот. С нотариальным договором это лучше ситуация, но с нотариальным договором у вас будут расходы около, наверное, 5000.
Да.
А вы думали? А нотариус тоже хочет денежек.
Ну да.
Сейчас простая доверенность на представителя стоит 2000.
2. Мне представлялось, что еще дороже.
Ну, у разных нотариусов. Ну, я имею в виду средняя цена.
Значит, хорошо. 7373948, мы говорим про имущественно-семейные проблемы. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот могу ли я завещание написать на внука, но вот сейчас, пока я жива, взять у дочери как бумагу, что она отказывается от наследства?
Заранее отказаться нельзя, только во время открытого наследственного дела.
Понятно.
И помнить нужно о том, что отказ у нас допускается только в горизонтальном направлении очереди. То есть, понимаете, да?
Нет.
Один наследник первой очереди может отказаться в пользу другого наследника первой очереди.
А, нельзя в пользу второй очереди.
Нужно еще не забывать о том, что внук у нас не является наследником никакой очереди.
Ян-то как же ж?
Объясняю. В наших 8 очередях наследования внуки не являются поименованными наследниками. У внуков права какие?
Объясняю.
У внука есть право наследования в порядке представления за своих родителей. То есть, если умирает бабушка, а родители внука умерли до смерти бабушки, то он будет наследовать наследство бабушки в порядке представления как наследник в первую очередь за своих родителей.
А, мне всегда казалось, что внуки... Ну,
а сам по себе внук, он, если родители внука живы, то он не наследник. Вот простая формула.
Нет, так понятно. Не-не-не, так понятно, да, спасибо. Мы слушаем вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, меня зовут Олег, я из Москвы, и у меня такой вопрос.
Давайте.
2,5 года назад я продал квартиру трехкомнатную, и не хочу платить налог вот этот 13%, а 3 года не прошло от собственности. И вот сколько должно пройти времени, чтобы меня власти не могли привлечь к ответственности?
3 года с момента наступления налогового платежа. Если сумма, если я не ошибаюсь, меньше 500 тысяч, то в уголовном порядке вас не привлекут, только в административном.
Все, спасибо, кратко и доходчиво.
Спасибо. Да, спасибо, краткий доходчивый вопрос. Слушаем вас.
Алло, человек хочет поиграть в игры с государством.
Да, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Спасибо за передачу. В прошлый раз дозвонился. Вопрос. Так. Квартира приватизированная. Мама умерла, собственник я и отец. Отец женился.
Угу.
Кто является... после, не дай бог, смерти отца, наследником на эту долю первой очереди.
Угу.
Сын и супруг, то бишь вы и ваша мачеха.
А очередь есть?
Вы равны. Равны. Вы оба наследники первой очереди.
50-50.
Понял, спасибо большое.
Да, спасибо и вам,
Папа готовит сюрприз. В виде своей смерти.
Ну, слушайте, вот этот цинизм ваш. 7373-948. Мы слушаем вас, алло.
Алло.
Здравствуйте, день. Да.
Сергей меня зовут.
Да.
Смотрите, такой вопрос у меня. Мы с тестем, ну, он неофициальный тесть, как бы мы в гражданском браке состоим, приобрели квартиру по договору долевого участия.
Угу.
Зарегистрировали его в Рекпалате, все, он присвоил номер, все остальное. В договоре с застройщиком было указано, что квартиру мы покупаем в рассрочку.
Так.
Первый платеж – это первоначальный взнос 1,5 миллиона и 4 платежа по 1,2 миллиона.
Угу.
Каждый квартал на год рассрочку берем.
Угу.
Значит, я вношу первый платеж первоначальный, первый платеж потом уже пошел по рассрочке, второй платеж по рассрочке, остается 2 платежа по 1,1 миллиона.
Угу.
И у меня все останавливается по той простой причине, что не могу никак продать квартиру, на которую я рассчитывал, что я ее продам и погашу всю рассрочку. Стала квартира. Я хочу взять ипотечный кредит в банке. 2 миллиона, чтобы погасить эту задолженность перед застройщиком.
Угу.
Там 200 миллионов.
Да.
Вот. Прихожу в банк, обращаюсь, они говорят, да, без проблем, как бы вам дадим ипотеку, но вы сделаете доп. Соглашение к существующему договору зарегистрированного долевого участия, доп. Соглашение, что изменяется форма оплаты. Но через неделю банк мне звонит и говорит, что извините, мы вам не можем выдать, так как у вас 2 собственников, вы в долях с вашим, грубо говоря, там тестем, да, банк отказывается мне дать ипотеку из-за этого. Можно ли мне каким-то образом оформить вторую часть? Мою, понятно, я могу залог отдать банку, а часть второго собственника каким-то образом могу оформить нотариально, там, что он обязуется также быть моим партнером по выплате ипотеки.
Он может поручителем вашим быть, и банк возьмется за это.
Так, это что мои действия, какие?
Просто вы ищете банк, по которому они согласятся вашего тестя сделать поручителем по вашему кредиту.
Угу.
И все.
Поручителем, просто он будет меня поручителем.
Да, банки любят поручителей, и они как раз первым делом вместо розыска должника идут в гости к поручителю.
Ну, это нормально, то, что у нас договор долевого участия.
Да, вы нормально, вы найдете такой банк, почему нет, это все просто бизнес. Либо второй вариант, у вас взять, там, грубо говоря, 3 потребкредита по 1 миллиону, без залогов и без объяснения причины, и все, и выплатить. Ну, там немножко выше процент будет, зато меньше мороки.
Ну, мороки меньше,
да.
Хорошо, спасибо большое. Спасибо.
Сейчас потреб кредит по 1 миллиону взять легко. Соответственно, может, в 3 банках кредитануться по 1 миллиону.
Сейчас везде дают.
По 1 миллиону
да,
в 3 банках. Вон Сбер, только по паспорту и все.
Слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Здравствуйте. Да, меня
здравствуйте.
Анна зовут.
Да.
Вот у меня следующий вопрос. Я сейчас рассматриваю взять ипотеку, ну, квартиру приобрести в ипотеку. Есть первоначальный взнос. Вопрос заключается в чем? Если я вношу этот первоначальный взнос, начинаю платить ипотеку, беру себе там строящуюся, например, квартиру, но впоследствии получается так, что там в силу жизненных обстоятельств я не могу выплачивать этот кредит. Так. Понятно, что квартиру у меня забирают. Да. Есть ли возможность какую-то часть первоначального взноса получить обратно, или это нереально?
Это нужно смотреть сам договор, и нужно смотреть... договор с банком. Формально, да, потому что если вы продаете эту недостроенную квартиру, вы ее продаете по той цене, по которой она стоит, то есть в размере вашего вклада.
Понятно. Но вот если банки, как правило, выдвигают достаточно такие, ну, не в пользу покупателя условия, впоследствии в суде, насколько большая вероятность отсудить?
В суде нужно смотреть, как внимательно вы подпишете договор, потому что будет действовать здесь договор. Должны помнить, что будет действовать принцип Гражданского кодекса о свободе договора. И в данной ситуации, как вы его подпишете, так банк, так суд будет буквально его толковать.
Поняла, спасибо.
Да, спасибо и вам. 7373948, семейные и имущественные проблемы. Мы слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я хотела задать вопрос.
Давайте.
У мамы, у брата сгорел недавно дом.
Так.
В собственности был брат и его дети в школе.
Угу.
А как апрельце, вот, они имеют право получить какое-то жилье временное или компенсацию? Потому что они обращаются в администрацию, им отказали. У них нет жилья.
Насколько я знаю, маневренный фонд их должны переселить.
Вот они говорят, что у них ничего нет, а дети несовершеннолетние.
Ну, значит, сразу бегом в прокуратуру по поводу, значит, несовершеннолетних детей и отказа в предоставлении маневренного фонда, и будет прокуратура решать вопрос.
Ну, просто схема какая-то. Ты приходишь, пишешь какую-то там...
Ну, сразу в прокуратуру. Здесь прокуратура поможет. Я причем не вижу оснований, что именно прокуратура откажет, тем более несовершеннолетние. Вот здесь в этой ситуации. Но другое дело, надо понимать о том, что у нас в некоторых регионах с маневренным фондом, конечно, там совсем беда. Денег нет.
Ну, слушайте, а он же на что-то существует все-таки.
А тут еще и Медведев, помните, как раз вот его переизбрали сейчас, а он сказал, что регионы должны быть еще самодостаточными, чем испугал всех.
Да.
Вот.
Ну, может, слушайте, кто знает, может, будут... Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Алло.
Да, здравствуйте, радио выключите, пожалуйста.
Здравствуйте, я купила квартиру,
да.
А дочка у меня пьет. Я могу эту квартиру на внучку оформить?
Это ваша квартира, вы можете оформить ее на кого хотите.
Подарить кому угодно, и никто на вам дочку. Не может запретить.
Но нужно понимать о том, что если дочка несовершеннолетняя, должны оформлять, будут родители сделку. Потому что
и,
здесь
соответственно, налоги все платить.
Нет, налога не будет, внучка получит.
Нет, ну, имущественный налог.
Имущественный налог должен будет платить, конечно, человек, все равно, даже если он несовершеннолетний.
Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
У меня такая проблема. Выше этажом соседи работают в жилом помещении.
Так.
Уже 4 года.
Да.
Я не могу справиться с этой ситуацией, потому что... зять хозяйки работает в УВД.
Так.
Вот, а дочка в управе. И вот они как бы между собой все связаны, и все мои обращения как бы меня, как бы, знаете, представляют как ненормальные, поскольку я одинокая живая женщина, что у меня в голове шумит, понимаете?
Понятно.
Хотя соседи это все знают. И слышат, и ко мне приходили. Но в суд они не пойдут. То есть, ну, народ просто всего боится. И как бы они все это понимают, как бы сочувствуют. Но вот как мне через прокуратуру, как я могу решить этот вопрос?
Ну, прокуратура не очень поможет. Но по поводу вот то, что он работает в МВД, МВД не реагирует, то есть не реагирует участковый, я бы начал с общественной приемной МВД на Цветном бульваре. Это именно министерство, главная приемная. Пошел бы туда, один из заместителей министра Колокольцева ведет прием по очереди. Записались бы, рассказали бы всю ситуацию им. Сейчас часто помогает у нас милицейское начальство большое людям. Попробуйте с них начать. Прокуратура не очень, потому что суд эффективнее.
Слушай, а что такое работают? Работают...
Я так понял, что используют...
Работают механизмы, которые не дают мне вообще жизни.
Цех делают.
Вот. Там самые настоящие механизмы. Якобы в квартире никто не живет, значит, вода льется часами, она им нужна для производства. Все это 4 года продолжается.
Ну, все это работа никак. Участкового. То есть участковый не работает, соответственно, замыкаемся мы на общественную приемную.
Замыкая круг, ты назад
посмотришь.
Но
я
круг.
Хочу сказать, что надо отдать должное министру Колокольцеву в плане реагирования по поводу нереагирования нижестоящих сотрудников полиции.
Но он их тыркает.
Да, да. Ну, по крайней мере, лучше, чем предыдущие его предшественники.
Да, спасибо. Мы слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да, здрасте.
Алло.
Да, мы слушаем вас.
Да, здравствуйте,
вас.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Вот раньше можно было дарственную оформлять вот как бы самим, но без нотариуса.
Так.
Сейчас что-то изменилось?
Чего хотите подарить?
Ну, садовый участок.
А недвижимость целиком дарить можно без нотариуса по-прежнему, доли только через нотариуса.
А, доли через нотариуса.
Да, доли да, только через нотариуса.
Как угодно.
А целиком вот целиком пожалуйста. Объект недвижимости вы можете прийти, даритель и одаряемый в МФЦ, с бумажкой, на которой написано договор дарения, с госпошлиной в кулачке, и все.
Да, что удобно. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот, не знаю, по теме нет. В 2015 году был заключен договор долгосрочной аренды на 49 лет, да, на гараж, на собственности.
Угу.
Вот, при этом, значит, ДГИ выдал договор, в котором расчет арендной ставки ведется с... Значит, ну, с момента получения свидетельства на собственность, то есть, допустим, с 2006 года, и оплатить я должен им аренду как бы с 2006 года. Правомочно ли это или действует все-таки норма 3 года?
Нет, 3 года – это срок исковой давности. В данном случае у вас есть договор, в котором есть свобода договора, который вы подписали.
Угу.
И, соответственно, если на вас подадут в суд, суд будет спрашивать, почему вы подписывали условия, которые вам теперь перестали нравиться.
Не, ну договор же в 2015 году подписан на 49 лет.
Договор подписан. Пользоваться фактически вы участком с какого момента начали?
Ну, пользоваться, можно сказать, с 67-го года тогда начали. Когда так... еще не было собственности, когда был создан кооператив и вступил в работу.
Я понимаю. То есть получается о том, что вы подписали договор, так называемый, имеющий обратную силу закон. То есть ретроактивный договор. Он не предусмотрен нашей Конституцией. И, соответственно, суд присудит судить с момента заключения договора, выплачивать с момента заключения договора. Но просто в дальнейшем, я думаю, что ДИГМ обидится, и у вас будут какие-то сложности с ним.
Ну, в принципе, я могу сейчас в ответ как бы написать им, что я в этом году, допустим, я им в том заплатил, а в этом году они, пожалуйста, я им заплатил с 2006 года, они из этих сумм могут за 17-й год вычесть. Или это... Ну, если они в суд подадут, то есть шанс, в принципе, что будет правда на нашей стороне.
Ну, это вам надо тогда, это вы хотите вступить в претензионные переговоры. Это тогда неплохая вещь, но нужно вести ее внимательно, очень осторожно, как бы они не восприняли ваши претензионные договоры как отказ от пользования договора. Арендным имуществом. Да, и от договора. Поэтому вам надо быть очень осторожным в своих высказываниях.
Ну, тут финансовая чисто проблема.
Понимаю.
Да. Ну, хорошо, спасибо большое.
Да, спасибо и вам. 7373948. 2 минуты у нас есть. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
У меня такой вопрос.
Давайте.
У меня прописан человек, он не родственник, но прописан.
Да.
Сейчас будет оформлять инвалидность. Угу. Сахарный диабет, там такое. Он будет какую-то обязательную долю иметь?
Прописан это право пользования жилым помещением. Он не может иметь обязательную долю.
Право никакого на долю наследства он не имеет.
Он
да?
арендатор. Но вам нужно понимать, о чем. Он родственник, правильно?
Нет, он не родственник.
Он не родственник.
Он просто хороший знакомый, там, что такое.
Он и останется просто хорошим знакомым.
Для лечения да. сделали ему прописку.
Я понимаю.
Прописку.
Вы пошли ему навстречу, а теперь боитесь, да. что окажетесь жертвой своей добродушности.
Ну, такие случаи бывают. Он тоже не один, у него есть своя семья.
Понятные, добрые советчики. Но, к счастью для вас, наши российские законы и наш самый справедливый суд вас в обиду не даст.
Еще один вопрос. У меня в браке куплены две квартиры. Одна на жене, другая на мне. С квартирой с моей понятно все, а вот с квартирой жены. У меня есть еще, еще один ребенок от первого брака. Вдруг что случись, вот как вот...
Нотариус вычитает супружескую долю, все остальное делит между наследниками очереди, которая к нему обратилась.
Нет, вот если со мной что случится, не с женой, а со мной.
А я про вас и говорю.
Вас, ваши наследники, если
супружескую долю нотариус вычитает, остальное все... Ну да, определяет ее. Остальное все по-братски, если нет иного соглашения в виде завещания.
И если нет обязательных наследников. Как это называется? Наследники, которые обязательно
получают... С правом обязательной доли.
Ништяки. Да. Ну вот, я почти так и сказал. Да. Большое спасибо, это Всеволод Свобода был у нас в гостях сегодня. А далее новости.